Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ситуация в Ингушетии остается напряженной. Удастся ли добиться объективного расследования смерти одного из лидеров оппозиции Магомеда Евлоева? Россия добивается одобрения своих действий на Кавказе от ближайших союзников по СНГ. Соединенные Штаты обещают Грузии политическую поддержку и политическую помощь. Кто победит в дипломатической войне? Завершается предвыборный съезд Республиканской партии США. Каковы шансы Джона Маккейна и Сары Пелин на то, чтобы войти в Белый дом? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил сегодня, что основная версия гибели ингушского оппозиционера Магомеда Евлоева остается прежней. Это причинение смерти по неосторожности. По словам Чайки, он лично контролирует расследование и ставит точку в этом деле пока преждевременно. Владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев получил смертельное ранение при задержании милиции 31 августа. Его гибель вызвала массовые выступления оппозиции в Ингушетии. Правозащитники и соратники Евлоева считают, что было совершено политическое убийство. Той же версии придерживаются участники состоявшегося сегодня в центре Москвы пикета. Из Новопушкинского сквера корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Пикет памяти Магомеда Евлоева организовали антивоенный клуб, движение «Мы», редакция журнала «ДОЖ», правозащитный центр «Мемориал», комитет антивоенных действий. Заявленный для проведения мероприятия Новопушкинский сквер готовится ко дню города, и милиция пыталась вытеснить несколько десятков пикетчиков и граждан, проявивших интерес к данной акции, к Макдональдсу.
Потому что тема заявлена — убийство Магомеда Евлоева и беспредел в Ингушетии. И вот сейчас здесь, на Пушкинской площади, то ли проводится спецоперации вот этим вторым оперативным полком милиции, то ли введено чрезвычайное положение, потому что прохожих не пускают, гуляющих не пускают, отслюнявили только 30 человек и больше никого не пускают.
Пикетирующие развернули плакаты. «Я не верю в непредумышленное убийство Евлоева. Зязиков, оставь Ингушетию в покое. Путин, уволь Зязикова».
Я Марат Ахильгов, студент Московского государственного университета экономики и статистики информации, по национальности ингуш, сам родом с Грозного. Я пришел, потому что в свое время лично был знаком с Магомедом Евлоевым. Он очень сильно помогал молодежи, вовлекал нас в национальные проблемы. Много просветительской работы он проводил. Была и финансовая помощь, и любая другая. То есть всегда можно было к нему обратиться. Отличный был человек, патриот настоящий. Любил свой народ и все делал ради народа. Я придерживаюсь той версии о заказном убийстве. Он сильно мешал власти, коррумпированной власти Ингушетии.
Я являюсь одним из лидеров ингушской оппозиции и председателем оргкомитета по проведению ингушского общенационального митинга Магомед Хазбиев. Цель этого пикета, чтобы весь мир увидел тот беспредел, который творится в республике Ингушетия. Надежда на то, что власти Медведев и обратят внимание на то, что творится в республике, но ингушский народ уверен в том, что все идет с Кремля, и Кремлю безразличен этот народ, и он ему не нужен.
Я просто знала Магомеда лично, как человека, в первую очередь, жизнерадостного, порядочного, честного и как владельца сайта «Ингушетия.ру». И пришла выразить свою скорбь. Если Москва не отреагирует, мы не можем считаться правовым государством.
Пикет памяти Магомеда Евлоева в Новопушкинском сквере. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Российские правозащитники стремятся обратить внимание властей страны на ситуацию с соблюдением прав человека в Ингушетии и других северокавказских республиках России. Лидеры крупнейших гражданских организаций назвали губительной политику Кремля в республиках Северного Кавказа, указав, что она может привести к новой волне насилия и распространению сепаратистских настроений среди мирного населения. Прямой результат расширения войны на Кавказе – это беспокойство в республиках Северного Кавказа, считают правозащитники. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники намерены обратить внимание российских властей на недопустимость решения политических проблем военными методами и призывают к гражданскому диалогу, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
У нас есть некоторые, может быть, разногласия по каким-то деталям, допустим, о политике власти, но мы точно совпадаем с тем, что силовой вариант решения вопросов на Кавказе, который власть при Путине заявила и продолжает эту линию сейчас при Медведеве, он неприемлем. И он ведет не только в тупик, но к катастрофе на Кавказе. Вот это у нас общая точка зрения. Сейчас, после маленькой победоносной войны в Южной Осетии, силовики начинают доминировать в выработке внешней политики России, и в том числе и во внутренней политике. прежде всего на Кавказе. И трагические события в Ингушетии показывают, что никакой попытки даже вести диалог с обществом в Ингушетии сейчас не предпринимается. И после убийства Евлоева силовики начинают усиливать свое давление. Вообще там может быть катастрофа просто в этой маленькой республике. И поэтому мы считали, что надо как можно быстрее предупредить об этой катастрофе и сказать, что силовой вариант решения гражданских конфликтов в республиках Северного Кавказа не годится.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина отмечает, что, говоря о губительной политике властей в республиках Северного Кавказа, правозащитники в первую очередь имеют в виду Ингушетию и Дагестан, поскольку, например, при разрешении последствий осетино-ингушского конфликта в пригородном районе власти повели себя совершенно адекватно, и многое было сделано для стабилизации обстановки именно благодаря инициативе Москвы.
Не хотелось бы отрицать вообще какие бы то ни было положительные движения. Что же касается того, что происходит в Дагестане и Ингушетии, там совершенно два разных процесса. Один из них – это тот, который идет в Ингушетии. Он, на мой взгляд, связан с тем, что у нас перестали выбирать на местном уровне губернаторов. Они назначаются из Кремля. Докладывают в Кремль то, что начальству приятно слышать. Не умея регулировать взаимоотношения на своей собственной территории и не владея ни традиционными методами, и не умея отстаивать интересы своих народов перед Москвой. Поэтому Зятиков все время говорил о том, что в Ингушетии все хорошо, а на самом деле там уже развилась такая ситуация, когда идет борьба всех со всеми. В Дагестане ситуация другая. Безраздельная власть правоохранительных органов, и как раз президент республики пытается каким-то образом этому противостоять. Я не знаю, существует ли там какая-то политическая оппозиция, но преступность там, к сожалению, вполне организованная. Во всяком случае, у нас очень много именно оттуда приходит информации о том, как там бесчинствуют именно правоохранительные органы и милиция. В России это достаточно распространено фактически всюду, но такой уровень, как в Дагестане, конечно, страшно.
Сказала Светлана Ганушкина. Есть еще один аспект ухудшения ситуации на Кавказе. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, объявив о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, российские власти спровоцировали усиление сепаратистских настроений внутри страны.
После убийства Евлоева в Ингушетии стали собирать подписи за отделение республики от России. Ингуши никогда этим не занимались. Даже когда была война с Чечней, и чеченцы требовали отделения, ингуши этого не поддерживали. Второе соображение, из-за чего мы назвали эту политику губительный, потому что, как во всякое время, когда ведется война, начнут завинчивать гайки. Начнут завинчивать гайки во всех регионах, в том числе и особенно в северокавказских республиках. И вот это может быть таким детонатором и усиления антироссийских настроений в этих республиках, и даже просто взрыва в таких республиках, как Ингушетия и Дагестан.
Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев погиб 31 августа. Следственное управление при прокуратуре Ингушетии в этой связи возбудило уголовное дело по части 2 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре Ингушетии убеждены, выстрел в висок, приведший к гибели Евлоева, был случайным. Но ни адвокаты, представляющие интересы сайта Ингушетия.ру, ни правозащитники не согласны с официальной версией гибели Евлоева и считают его убийство умышленным, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что это политическое убийство, и что Зятиков несет непосредственно за это ответственность. И на время расследования убийства Евлоева надо, конечно, отстранить Зятикова от исполнения обязанностей. Так же, как и министр внутренних дел Ингушетии.
Правозащитники уже заявили о намерении провести собственное расследование обстоятельств убийства Магомеда Евлоева. Как расследование ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Эту работу, как предполагается, российские гражданские организации намерены проводить вместе со своими коллегами из Грузии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 4 сентября. Россия не уставляет дипломатических усилий, пытаясь по терминологиям Кремля заставить другие государства мира взвешенно и объективно оценивать ситуацию в Южной Осетии и не предпринимать действий, способных спровоцировать ее дальнейшее обострение. Какие там успехи или результаты эта кампания приносит? Сегодня лидер никарагуанской революции Даниэль Ортега заявил о том, что его страна, президент которой он сейчас является, готова признать независимость Южной Абхазии и Южной Осетии и Абхазии. И сегодня в Москве состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Это ближайшие союзники России в ОДКБ. Помимо России входят Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. А уже ближе к концу дня приехал высокопоставленный европейский политик в Москву, министр иностранных дел Италии Франко Фраттини. Еще недавно он занимал высокий очень пост в Европейском Союзе. Он встречался с российским министром иностранных дел Лавровым, и уже вот они сделали соответствующее заявление. За всей этой дипломатической активностью сегодня внимательно следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы. Ну что, Данила, добрый вечер. По вашему мнению, удается ли России сколотить какой-то международный блок, что ли, поддержки своей кавказской политики?
Ну, во всяком случае, именно Италию Сергей Лавров благодарил за то, что ее позиция была более или менее, как считает Россия, взвешенной. Во всяком случае, после встречи со своим итальянским коллегом Фраттини, он сказал, что так или иначе Россия собирается сотрудничать с Евросоюзом, сотрудничать с Европой по тем вопросам, которые и Россия, и Евросоюз видят хотя бы в чем-то общими по урегулированию российско-грузинского конфликта или урегулированию в Южной Осетии. Вот что сказал Сергей Лавров.
Мы ценим, как это подчеркивал президент Медведев, что с самого начала нынешнего кризиса Италия играла весьма конструктивную роль, занимала сбалансированную, разумную позицию и не преследовала никаких иных целей, кроме как помочь стабилизировать обстановку и обеспечить мир и безопасность. Сегодня мы подробно обменялись мнениями о том, какие дополнительные шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить полное выполнение плана урегулирования, который был выдвинут на встрече президентов Медведева и Саркози в Москве 12 августа. В концентрированном виде эти задачи сводятся к тому, чтобы обеспечить, как только позволят обстоятельства, как только позволят возможности международного сообщества, беспристрастный международный мониторинг и контроль за зоной безопасности вокруг Южной Осетии и, конечно же, обеспечить, чтобы режим Саакашвили выполнил свои обязательства, главным образом в том, что касается безусловной гарантии неприменения силы вновь.
Франко Фраттини, в свою очередь, сказал, что он очень рад двум заявлениям Москвы о том, что допускается в регионе деятельность ОБСЕ и деятельность международных полицейских сил, и форматы того и другого будет еще вырабатываться. А кроме того, Франко Фраттини сказал, что в Тбилиси он получил с Михаила Саакашвили обязательство не прибегать к применению силы в решении конфликта. И надо сказать, что выглядели Лавров и Фраттини более или менее договорившимися. Известно, что потом они еще решили поужинать, но, вероятно, какую-то часть своих переговоров они уже огласили. То же, что вы сказали об заседании министров иностранных дел договора о коллективной безопасности, действительно, Россия пытается хотя бы от своих вроде как близких союзников получить заверение в том, что в этом конфликте они на ее стороне. Но вот такого полного понимания российской позиции или поддержки России, очевидно, нету, потому что можно судить, например, по заявлению председательствующего на встрече министров иностранных дел ОДКБ министра иностранных дел Армении Эдуарда Налбандяна, как мягко подошли эти страны к российско-грузинскому спору.
В связи с недавней эскалацией напряженности вокруг Южной Осетии нами было принято соответствующее заявление, в котором министры иностранных дел государств-членов Организации договора о коллективной безопасности призвали к мирному разрешению существующих проблем, к примирению и содействию к переговорам. И приветствуя одобрение 6 принципов урегулирования конфликта в Южной Осетии, министры высказались в поддержку активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в данном регионе.
Надо сказать, что в день заседания министров иностранных дел ОДКБ текст этой самой декларации так нигде и не появился, что позволило российской стороне утверждать, что в тексте есть также выраженная озабоченность действиями Грузии в Южной Осетии, военными действиями, но как минимум не против Южной Осетии, а именно в Южной Осетии, если действительно такая цитата есть в документе. Между тем, Россия через своих представителей в руководящих органах ОДКБ говорит, пытается так или иначе получить все-таки поддержку российской позиции, о чем напоминает обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Генеральный секретарь ОДКБ генерал Николай Бордюжа в Ереване перед началом работы совещания секретарей совбезов ОДКБ говорит о необходимости принятия в состав организации Южной Осетии и Абхазии, потому что все равно они захотят туда вступить, и нужна коллективная безопасность. Ну, правда, говорит он, это суверенное право этих республик вступать в ОДКБ. Это опять попытка выдать желаемое за действительное, придать такое значение ОДКБ как системе безопасности. Для этого, как минимум, для принятия этих республик в ОДКБ, как минимум, необходимо их признание дипломатической со стороны всех стран-членов ОДКБ. На сегодня, как известно, кроме России, ее примеру никто не последовал, и ожидать, что это в ближайшее время произойдет, за исключением, возможно, только Беларуси, не приходится.
В пятницу произойдет заседание Совета коллективной безопасности высшего руководящего органа ОДКБ в Москве, в Кремле, под председательством президента Армении. Видимо, Дмитрий Медведев также будет пытаться получить поддержку, но сейчас же аналитики говорят, что вряд ли главы государств пойдут дальше, чем раньше пошли их министры. Андрей?
Спасибо, Данила Гульперович. Следил за дипломатической активностью в Москве сегодня весь день. К тому, что Данила добавил, я замечу, что утверждение коллег с российского телевидения, которые называют ОДКБ военно-политическим блоком, но если недалеки от действительности, то довольно спорное. Согласно уставным документам этой организации, 10 батальонов – это все, чем располагает эта организация, если, конечно, не считать всю российскую армию, которая в любой момент может быть подключена к любым боевым действиям. Дипломатическая активность проходила сегодня активно и по периметру российских границ. Соединенные Штаты поддерживают стремление Грузии вступить в НАТО. Об этом сегодня заявил вице-президент США Дик Чейни в ходе визита в Тбилиси. Это вторая его остановка в Закавказье. Вчера вечером Чейни прибыл в Баку, где провел переговоры, а после Тбилиси он направился в Киев. О киевской части поездки американского политика расскажем завтра. А сейчас репортаж корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
Накануне визита секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумая заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что главная цель вице-президента США – продемонстрировать поддержку демократическим странам региона.
Первое – это продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов Америки и всего мирового сообщества. Второе – это будет серьезный разговор в Азербайджане и в Грузии о дополнительных мерах безопасности для единственных нероссийских энергокоридоров, ускоренное принятие политических решений по новым проектам, в том числе транскаспийскому проекту, заинтересованность американских и европейских как политических структур, так и бизнес-интересов в этих альтернативных источниках.
Господин Лумая не исключил, что США продолжат оказывать техническую поддержку вооруженным силам Грузии. После переговоров Михаил Саакашвили заявил на совместном брифинге, что Грузия чувствует поддержку США, которая сильна как никогда прежде. Согласно заявлению Саакашвили, страна стала жертвой этнических чисток грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, и мы не позволим узаконить результаты этнических чисток, хотя намерены решать все вопросы исключительно мирным путем. Конец цитаты. Ричард Чейни передал Михаилу Саакашвили приветствие от президента Буша. Господин Чейни поблагодарил Грузию за поддержку операции США в Ираке и обещал, что в ответ свободный мир обязательно поддержит Грузию. По его словам, Грузия наверняка будет членом НАТО. По данным из государственной канцелярии, стороны достигли договоренности о том, что США помогут обеспечить безопасность уже действующих коммуникационных линий по транспортировке нефти из Каспийского бассейна через Азербайджан и Грузию на запад и ускорят осуществление проекта Транскаспийского газопровода. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Судя по той информации, которую мы получаем из Тбилиси, грузинские власти тоже не имеют оснований на все 100% быть довольными результатами этих дипломатических контактов. Нет никаких сообщений о том, что были какие-то сущностные переговоры о военном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Грузией. Нет информации о намерении США разместить каких-то своих военных или еще более военные базы на территории Грузии. Накануне приезда вице-президента США в Тбилиси Вашингтон объявил, что выделяет 1 миллиард долларов на помощь Грузии. Однако американские эксперты, в том числе очень информированные, считают, что вся эта Грузия будет идти не по линии военного ведомства, скажем так. У микрофона корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он беседовал с американским экспертом.
Президент Джордж Буш заявил в среду, что распорядился предоставить Грузии пакет экономической помощи стоимостью в 1 миллиард долларов. Из них 570 миллионов долларов поступит в эту страну уже до конца текущего года. По словам представителя Госдепартамента Рубина Джеффри, остальные 430 миллионов будут выделены следующей администрации, которая придет в Белый дом в январе 2009 года. Джеффри подчеркнул, что ни один доллар из выделенного миллиарда не пойдет на нужды оборонного ведомства Грузии. Прокомментировать выделение средств на восстановление Грузии я попросил старшего сотрудника Американского института экономических исследований Ричарда Эббелинга. За этим стоит намерение правительства США продемонстрировать политическую и экономическую поддержку нынешнему правительству Грузии. Совершенно очевидно, что у Евросоюза, Соединенных Штатов или НАТО нет ни намерений, ни возможности оказать прямое военное содействие Грузии. Реагируя на недавний грузино-российский конфликт, Соединенные Штаты будут избегать военной конфронтации с Россией. Евросоюз решил в основном вести политику осуждения действий России, но без применения антироссийских санкций. Соединенным Штатам в этой ситуации не остается ничего, кроме как делиться с Грузией деньгами своих налогоплательщиков. Грузинское правительство должно понимать, что после недавнего вооруженного конфликта Россия, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, оставит на этих территориях свои силы. Вероятнее всего, российские войска, как миротворцы или в ином качестве, находятся там в ожидании дальнейшего развития событий. Хотя в миллиардном пакете помощи Грузии нет упоминания о военном компоненте, как может выглядеть американское содействие восстановлению грузинской армии? Возможно, Соединенные Штаты попытаются отремонтировать или заменить какую-то часть грузинской военной техники, но вместе с тем, думаю, правительство США будет проявлять осмотрительность. Ясно, что Саакашвили ввел войска в Южную Осетию, оторвавшись от реальности и переоценив степень американской поддержки, и встретил жесткий ответ России. Я не думаю, что США впредь намерены поддерживать грузинское правительство таким образом, чтобы у грузин появилось ощущение способности инициировать еще один конфликт. Если это произойдет, ответ русских опять приведет к тяжелым последствиям. Это поставило бы Соединенные Штаты в еще более затруднительную ситуацию, в которой они снова не в состоянии будут что-то предпринять, сказал американский политолог Ричард Эббелинг. Международный валютный фонд также объявил о своем решении судить Грузии 750 миллионов долларов на восстановление экономики.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Это время свободы. Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
5 боевиков убиты в результате спецоперации в дагестанском городе Хасавюрт, заявили местные власти. По их данным, в бою ранены 2 военнослужащих, погиб местный житель, попавший под обстрел. На Украине пропрезидентская партия официально заявила о выходе из правящей коалиции. Парламентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» отказалась продолжать работу вместе с блоком премьер-министра Юлии Тимошенко, депутата которого проголосовали вместе с оппозицией за поправки, урезающие полномочия президента Виктора Ющенко. Грузия возобновляет упрощенный порядок выдачи виз гражданам России. Согласно указу президента Михаила Саакашвили, россияне теперь вновь смогут получать грузинские визы по прибытии в Грузию. Страны Организации договора о коллективной безопасности будут координировать выступления по ситуации на Кавказе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Совещание представителей стран ОДКБ прошло сегодня в Москве. Задержанные авиарейсы Альянса Air Union, отправленной из Томска в Москву, десятки пассажиров провели в аэропорту более суток. Министр транспорта Игорь Левитин заявил на встрече с премьером Владимиром Путиным, что ситуация с рейсами Air Union, задолжавшего поставщикам топлива, полностью стабилизируется через неделю. Россия может разместить высокоточное оружие недалеко от Польши, согласившись установить у себя ракеты американской системы ПВО, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Выступая в Калининграде, он также сказал, что поступает предложение разместить в области тактическое ядерное оружие, однако в этом нет необходимости. Вице-президент США Дик Чейни из Тбилиси прибыл с визитом в Киев. В Грузии он провел переговоры с руководством страны о ситуации после недавнего конфликта с Россией.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день четверг, 4 сентября, и вот главные темы второй половины часа. Завершается предвыборный съезд Республиканской партии США. Завершился важный этап мирного урегулирования в Северной Ирландии. Продолжается общественная дискуссия о дружбе народов после окончания новой войны на Кавказе. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Сегодня последний день работы предвыборного национального съезда Республиканской партии. В среду вечером, утром четверга по московскому времени, участники этого съезда утвердили кандидатуру Джона Маккейна на пост президента, на пост кандидата, простите, в президенты США. Выступила и дама-политик, которую прочат вице-президенты вместе с Маккейном в связке. Это губернатор Аляски Сара Пейлин. Вот эти проблемы мы будем сейчас обсуждать с моим коллегой, корреспондентом Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрием Жигалкиным. Он в прямом эфире программы следит за тем, как начинается работа последнего дня съезда. Юрий, сегодня ожидается выступление Маккейна, но это очень поздное дело, насколько я понимаю, да? Добрый день.
Да, добрый день. Маккейн выступает в половине 11 вечера. Это будет, так сказать, заключительная речь, подводящая итог всему съезду, Андрей. Но, естественно, самой большой сенсацией сегодняшнего дня, это действительно сенсация, было вчерашнее выступление кандидата, теперь мы уже твердо можем сказать, вице-президенты от республиканской партии Сары Пейлин.
Что она конкретно говорила, Юрий, есть ли какие-то неожиданности в том, как ее воспринимали делегаты съезда, и вообще, может быть, что-то новое говорят о ее политическом профиле?
Это, Андрей, очень интересное. Вы задали очень интересный вопрос, потому что можно твердо сказать, что в среду вечером состоялась политическая сенсация. Республиканцы Джон Маккейн надеялись на то, что незнакомая стране губернатор провинциального штата попросту представится. После ее речи изумленные ведущие трех главных новостных каналов объявили зрителям, что они наблюдали рождение звезды. Это, Андрей, те самые с нами ваши американские коллеги, которые днем раньше аппетитно обсуждали то, что выглядело сомнительными фактами ее биографии. Но если исход этих выборов действительно будет определен противостоянием имиджей, а не программ, потому что программы двух кандидатов не столь уж и расходятся, то в лице Сары Пейлин Барак Обама получил равного, если не более талантливого конкурента в борьбе за симпатии массового избирателя. Сара Пейлин внешне эффектная, она показала себя удивительно способным оратором, она многодетная мать. На подиуме она приоткрыла стране свои материнские чувства, рассказав о младшем сыне, пораженном синдромом Дауна. То есть она не просто ответила демократам на атаки против нее, она решилась высмеять Барака Обаму так, как не решался ее более зрелый и опытный партнер по номинации. И образы, которые она использовала, Андрей, надо сказать, были уничтожающими. Вот несколько цитат, которые сегодня приводит «Нью-Йорк Таймс». «Многое восхищает в нашем оппоненте», — сказала Сара Пейлин. «Но, слушая его, легко забыть, что человек, ставший автором двух томов мемуаров, не приложил руки ни к одному законопроекту, даже будучи сенатором в Иллинойской легислатуре. Это человек, который посвящает речь войне с терроризмом, и ни разу в его устах не звучит слово «победа», кроме пассажей, когда он говорит о своей собственной кампании». Или такая цитата. «Когда дым риторики рассеется, когда шум стадиона утихнет, когда пластиковые псевдогреческие колонны свезут на склады киностудий, когда это произойдет, что наш оппонент будет делать? В чем заключается его программа? Чем он займется после того, как он повернет на словах вспять реки и вылечит планету? Говоря о колоннах, Андрей, она имела в виду искусственный фасад, напоминающий Белый дом, выстроенный на стадионе как задник для выступления Обамы.
Скажите, пожалуйста, Юрий, ну а какие-то слабые стороны в политической биографии или в политическом портрете Сары Пейлин отмечают американские обозреватели?
Вы знаете, если днем раньше об этом было много разговора, то сегодня они просто потрясены тем, как она выступила, что она сказала и, собственно, чем ее кандидатура, поможет ли ее кандидатура президентским шансам Джона Маккейна. Сегодня многим кажется, что да, потому что она продемонстрировала себя реальным политиком, при этом живым человеком, с семьей, с проблемами, которые она не постеснялась представить стране, и при этом чрезвычайно остроумным, чрезвычайно жестким и готовым к борьбе.
Ну, уже скоро опросы общественного мнения покажут, насколько республиканский съезд и насколько усилия Сары Пейлин в новом для нее качестве принесли успех при выборной кампании республиканцев. А что ожидают сегодня от Джона Маккейна? С таким же нетерпением ждут его речь, как неделю назад ждали выступления Обамы?
Джон Маккейн, в общем, величина, можно сказать, более известная, чем Сара Пейлин. И, собственно, его выступление ожидается в связке с выступлением Сары Пейлин. Если ее выступление рассматривается более как ответ Бараку Обаме, то есть американские наблюдатели любят не очень красивый термин «атакующая собака», ее сегодня также называли «атакующей собакой», то от Джона Маккейна ожидается более, так сказать, государственная речь, речь с тезисами, речь с его программой, речь с его видением будущего страны. Вот этого от него ожидают. Если произойдет, так сказать, связка этих двух речей, если республиканцы смогут таким жестом закончить свой съезд, то результаты выборов, как считают наблюдатели, могут, в общем, сместиться. Баланс мнений избирателей может сместиться в пользу республиканцев, Андрей.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах. Следит за ходом работы предвыборного съезда республиканцев. В прямом эфире Юрий расскажет о впечатлении, которое на участников съезда и американскую нацию произведет сегодня выступление Джона Маккейна. Это будет в утренней программе «Время свободы», так что не уходите из нашего эфира. До самого утра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 4 сентября. Еще одна важная международная тема, на этот раз такая оптимистическая. В Великобритании опубликован доклад независимой наблюдательной комиссии по Северной Ирландии. В этом документе говорится о ликвидации террористической ирландской республиканской партии своей военной структуры руководящего органа и завершении таким образом заключительного этапа мирного урегулирования в Ольстере. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На прошедших в 2006 году переговорах между победившей на выборах в Северной Ирландии пропротестантской демократической юнионистской партией и политическим крылом ИРА партии Шин Фейн было заключено соглашение о разделе властных полномочий в местном правительстве. На май нынешнего года была намечена окончательная передача правоохранительных функций, в том числе полицейских, центральным британским правительством, Ассамблее Ульстера и правительству провинции. Однако демократическая юнионистская партия заблокировала этот переход под предлогом того, что ирландская республиканская армия не предоставила доказательств полного разоружения и окончательного отхода от террористической деятельности. В знак протеста министры-представители партии Шин Фейн отказались, начиная с июня этого года, от участия в заседаниях правительства Ульстера. Независимая наблюдательная комиссия, созданная для мониторинга перемирия в Северной Ирландии, опубликовала доклад, в котором сообщается, что ИРА, которая более 30 лет вела вооруженную борьбу за присоединение Северной Ирландии к Ирландской республике, ликвидировала свою военную структуру и руководящий военный совет. «Мы полагаем, — говорится в докладе комиссии, — что ИРА отказалась от вооруженной борьбы и предпочла мирные средства для достижения своих целей». 12-страничный доклад наблюдательной комиссии был направлен британскому и ирландскому правительствам. Приветствуя выводы доклада, премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал:
Думаю, что выводы комиссии вселяют уверенность и надежду всем, кто хочет окончательного завершения этого этапа трагической истории Ольстера. Сейчас для всех политических партий настало время для совместного завершения последнего этапа мирного процесса – завершить передачу правительства Ольстера правоохранительных функций. В ближайшие несколько дней совместно с политическими партиями Северной Ирландии я приложу все усилия, чтобы эта передача состоялась и заключительная стадия мирного процесса была завершена на благо правительства Северной Ирландии и мирного процветания ее народа.
Глава партии Sinn Féin Джерри Адамс заявил после публикации доклада наблюдательной комиссии, что ИРА уже некоторое время тому назад ушла с политической сцены. Тем не менее, лидер демократической юнионистской партии и первый министр правительства Ольстера Питер Робинсон настроен менее оптимистично. Он так прореагировал на доклад наблюдательной комиссии. «Мы требуем ясного подтверждения со стороны руководства ИРА, что эта организация навсегда отказалась от своей деятельности. Доклад независимой наблюдательной комиссии и нынешнюю ситуацию в Ольстере по просьбе Радио Свободы комментирует видный североирландский политик, член руководства юнионистской партии Ольстера, бывший заместитель главы правительства Северной Ирландии Дермот Несбит».
На протяжении многих лет партия Sinn Féin, как политическое крыло республиканского движения в Ольстере, дистанцировалась от тех демократических стандартов, которые приняты в цивилизованных европейских странах. Северная Ирландия – часть Соединенного Королевства, которая является членом Европейского Союза, однако Ольстер не соответствует его стандартам. И я, как гражданин Евросоюза, спрашиваю, доколе Северная Ирландия не будет соответствовать его принципам. Доклад наблюдательной комиссии свидетельствует, что нынешняя позиция партии Sinn Féin серьезно изменилась. Сейчас ситуация в Ольстере несравнима с тем, что было еще несколько лет назад. В докладе утверждается, что структура ИРА демонтирована и разоружение уже произошло. Это внушает надежду. Честно говоря, я не верю, что вооруженный конфликт возобновится. Думаю, что война в провинции и террористическая кампания ИРА завершились. Налицо огромный прогресс. Передача полицейских и правовых функций правительству Ольстера, конечно же, состоится. И тем не менее, в общеевропейском контексте, в контексте положения о правах человека и международного права, мы все еще в огромной мере остаемся заложниками республиканского движения. Я говорю об этом откровенно и в европейском контексте.
Говорил видный североирландский политик, бывший заместитель главы правительства Ольстера Дермот Несбит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за четверг, 4 сентября. Военный конфликт России и Грузии, растущие проблемы между Россией и Украиной перестраивают отношения жителей этих стран. Понятие «дружба народов» приобретает теперь совсем другое, горькое значение. Об этом моя коллега Елена Фанайлова на проходящей в Москве международной книжной выставке-ярмарке беседовала с киевским писателем Андреем Курковым. Андрей Курков, скажу тем, кто не читал его книг и не слышал еще этого имени, это самый популярный русскоязычный украинский писатель. Он, впрочем, широко популярен из известен и в России. Бестселлерами, в частности, стали романы Куркова «Ночной молочник», «Последняя любовь президента», «Добрый ангел смерти», «Пикник на льду». Некоторые из этих книг написаны в жанрах политического детектива и политического триллера. Это, в частности, и дает возможность вести с Андреем Курковым беседы и на общественно-политические темы.
В принципе, наверное, самое главное слово – это смущение и непонимание ситуации, потому что сразу было понятно, что все стороны конфликта лгут в медиа. Это сразу как бы отстранило многих и отстранило меня от того, чтобы пытаться разобраться в этом. Да я думаю, что и сейчас больше половины населения Украины, они смущены и напуганы этим конфликтом. Вряд ли бы они конкретно пошли на одну сторону, то есть поддерживать одну сторону или вторую сторону. Ну, а ввод российских войск на территорию Грузии, в принципе, он напугал конкретно и сразу был использован многими политиками и националистического толка, и пророссийского толка. То есть то, что Россия готова вводить войска на территорию чужого государства и бомбить гражданские и военные объекты, этой стороны, это показывает, что Россия не только изменила имидж, а изменила свои манеры международного поведения и взаимоотношения.
Отношение к России ухудшилось.
Многие украинцы научились разделять Кремль и Россию. Вот. И, скажем, отношение к россиянам или к русским людям, оно, в принципе, не ухудшилось. А страны начали бояться многие. На Западе это естественно, там всегда ее боялись, хотя в последнее время увеличившийся поток туристов в Карпаты, он как бы смягчил ситуацию на Западной Украине, да и во Львове как бы давно уже никто не реагирует агрессивно на звучащую русскую речь. А то, что в Крыму, там, где много пророссийских обществ политических, то есть там как-то сразу воспряли наоборот духом. Вот Приднестровье, скажем, если оно было легальным каким-то образованием, оно было бы чем-то похожим на Крым. Поэтому в Крыму недавно меня удивился слова Путина в интервью CNN, что Россия не имеет территориальных претензий к Украине. В ответ в Крыму заявили политики местные, что Путин предатель, то есть он готов бросить Крым. То есть на самом деле есть люди, которые верят, что придет Кремль и освободит Крым от Украины. И есть, наоборот, те украинцы, которые боятся, что это реально.
Украинцы и Украина, я уже даже не знаю, как лучше сказать, хотят в НАТО?
Я думаю, что процентов, наверное, 40% хочет и процентов 60% не хочет. То есть все это регионально. Западная Украина, которая боится пророссийской политики Украины и России, хочет в НАТО. Вот. Центральная и юго-восточная Украина категорически не хочет в НАТО. А Крым, в принципе, агрессивно не хочет в НАТО.
Насколько для вас, как для очень известного писателя, важна современная политическая история?
Важна как источник огромного богатства материала исторического и психологического. Важна, наверное, потому что, особенно на Украине, потому что такое количество драм лично, которые становятся публичными драмами. Ни в одной и другой стране писатель не может наблюдать. То есть мы сейчас видим драму уходящего с политической сцены Ющенко. То есть как бы тут и плакать, и смеяться, и грустить, все что угодно можно. И все эти истории, они развивались на глазах писателей, на моих глазах. То есть я прожил все очень близко, от оранжевой революции до полного разочарования даже на Западной Украине партии «Наша Украина», партии Ющенко.
Когда-нибудь, не сейчас, возможно ли дружба между странами? Вот я имею в виду сейчас Украину, Грузию, Россию. Возможно ли вернуться к тому невероятному обаянию, которое связывало эти культуры? Или это уже часть имперского синдрома?
Дружба намного больше зависит от России, чем от Грузии и Украины. И от того, насколько будут совпадаемы интересы у политиков Кремля и у политиков этих государств. Учитывая, скажем, вот если взять историю Балкан, то есть вот прошло 15 лет с войны, только сейчас возникла новая дружба, возникли новые какие-то связи. Сербская книжка продается в Хорватии, в Боснии, хорватская в Сербии, Македонии и так далее. Я надеюсь, что это первый и последний такой конфликт именно военный. И если это последний конфликт, то теперь придется ждать лет 10-15, прежде чем, так сказать, новое поколение политиков будет выстраивать новую линию взаимоотношений. С Украиной сложнее, потому что на Украине никогда не будет долго у власти именно как одна конкретная политическая сила. Скажем, ну, это хорошо, если Тимошенко, как она говорит, планирует избавиться от президента и будет парламентская республика, то мы, в крайнем случае, можем повторить нестабильную модель итальянской демократии. В принципе, украинцы всегда отличались хитростью. И, к сожалению, народ отличается хитростью, а политики – глупостью. Если политики поймут, что им нужно просто быть даже по-глупому, по-детски хитрыми, и в отношениях с Грузией, и с Западом, и с Россией, и эта хитрость будет приводить как у народа, к нормальному взаимоуважению и просто сожительству нормальному, этого будет достаточно, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией.
Украинский писатель Андрей Курков об отношениях российского, украинского и грузинского народов и политиков. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим новостями из сферы средств массовой информации. Сегодня стало известно о том, что закрывается на Первом канале информационно-аналитическая программа Владимира Познера «Времена». Об этом сообщил сам известный телеведущий. Впрочем, якобы решение об этом он принял уже давно, в начале сезона. Это известие я попросил прокомментировать телекритика «Свободы» Анны Качкаеву. Анна, ну вот у большинства ваших коллег не вызвало никакого удивления то, что Владимир Познер закрывает программу. Вы удивились?
Нет, тоже не удивилась, потому что, в общем, это было вполне ожидаемо. по нескольким причинам. Во-первых, потому что существует такое понятие, как усталость формата. Во-вторых, совершенно очевидно, что последние годы времена сильно подустали, потому что не было ни возможности, ни персонажей, которые бы могли всерьез, как когда-то программа начинала, обсуждать сущностные и существенные вопросы политической жизни. Это скорее была такая декорация разговорная, которая сопровождала, ну, с некими разрешенными моралите в конце, некоторую вот свободу мысли и некоторую свободу дискуссии. Вот все это некоторое, все это около, полу и так далее. Я думаю, что и умный Константин Эрнст, и чувствующий стиль Владимир Познер понимали, что этому должен когда-то наступить конец. В принципе, провозглашенная уже в начале лета идея о том, что политическая эпоха этого телевидения закончилась, минувшие события вот последнего месяца лишний раз доказали, что, в общем, эпоха как-то сильно поменялась. Она, может быть, не закончилась, а как-то развернулась странным образом по спирали в обратную сторону. Но что бы мы ни говорили, у этой программы, начинавшейся в другой исторической временной эпохе, точно совершенно закончился воздух.
Вы считаете это профессиональным поражением Владимира Познера?
Я бы сказала, что отчасти это поражение всей журналистики, потому что, да, наверное, Владимир Познер мог уйти раньше, и тогда бы, как любят говорить телевизионщики, ушел бы весь в белом. Но у него на это не хватило, вероятно, ни сил, ни возможности. И потом он, наверное, посчитал, что сколько можно, можно пытаться эту форточку держать открытой. И он пытался это делать, но, в общем, последние попытки были не слишком элегантны, я бы сказала. Даже с точки зрения стилистики программы, она была слишком демагогична, слишком скучна, слишком очевидна. Была вся построена на технологии. Часто Владимиру Познеру самому было довольно скучно и неинтересно, и неуютно в этом формате. Он с гораздо большим удовольствием весь минувший год, хотя программа была снята раньше, чувствовал себя в проекте «Одноэтажная Америка». Совершенно естественно, что он переходит в формат, который, может быть, ему более всего удается, формат интервью. Будет ли это интервью политическим, потому что времена, опять же, не те, хотя слово «времена» уходит, и сейчас скорее времена программы «Время». То, что он будет разговаривать, это неплохо, потому что он очень хорошо разговаривает. И, может быть, это то, что ему давно пора было сделать.
Анна Качкаева, телекритик «Свободы». Владимир Познер сообщил о закрытии своей информационно-аналитической программы «Времена». Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Президент Турции Абдулла Гюль ответил согласием на предложение президента Армении Сержа Саркисяна посетить 6 сентября футбольный матч в Ереване. Сборная Армении и Турции жребий отборочного турнира чемпионата мира свел впервые в истории. Между тем, дипломатических отношений между соседними странами нет, граница закрыта, рассказывает директор армянской службы «Радио Свобода» Граер Тамразян.
Армения и Турция разорвали вот дипломатические отношения в 1994 году из-за вот Карабахской войны. Армянские президенты были в Турции. Форумы ОБСЕ, саммит ОБСЕ, Кочелян был, он встречался с Сулейманом Демирелем. Но турецкий лидер никогда не приезжал в Армению. Ну, я думаю, все нормально будет, как на футбольном матче. Серж Саркисян еще после того, как он был избран президентом, это один из его инициатив. Он заявил, что он бы хотел вот пригласить Абдулла Гюлен в Ереван. И очень долго-долго раздумывали, значит, турки. И, наконец, вот официально они заявили, что да, Абдулла Гюлен приедет. Серж Саркисян об этом заявил в Москве после встречи с Путиным и Медведевым. И многие местные комментаторы говорили, что это значит, что Серж Саркисян получил окей из Москвы, что можно, в общем-то, наладить отношения с турками. Пока еще русские пограничники охраняют армянские границы, ничего не изменилось после развала Советского Союза, там граница остается такой же. У нас есть Дашнакская партия, которая более такой националистически настроенная партия, и они будут протестовать, они уже сказали, что будут сопровождать Абдулла Гюла со всякими там видами сивильного протеста, конечно. Они обещали, что никаких разгромов и так далее не будет. А оппозиция другая, которая руководит Леонтар Петросян, они уже давно говорили, что Армения должна, значит, нормализовать свои отношения с Турцией. Там, в этом смысле даже было запланировано 5 сентября демонстрации. Но оппозиция отложила эту демонстрацию вот из-за этого визита.
Граир Тамразян. Одна из главных проблем в отношениях Армении и Турции – отказ Анкары признать геноцидом гибель 1,5 миллиона армян из Османской империи времен Первой мировой войны. В Турции к решению президента Гюли ехать в Ереван относится неоднозначно. Из Стамбула сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Поездку Абдулы Гюля на футбольный матч в Армению обсуждают в каждой турецкой кофейне. Некоторые издания считают, что футбол взломает ледяные стены, которые выросли за долгие годы между странами. Однако, выходя миллионными тиражами патриотические издания называют поездку Гюля в Ереван политической ловушкой, которую готовят туркам. По мнению влиятельной Мильет, исторические проблемы не могут решиться за 90 минут футбольного матча. Между странами нет дипломатических отношений. На протяжении последних 15 лет границы закрыты. У Армении свой взгляд на карабахский конфликт. Ереван призывает международное сообщество признать геноцид армян в Османской империи, который в Турции называют лишь вынужденным переселением народов. Вопрос о поездке президента в Ереван обсуждался на так называемой дорожной комиссии в турецком Меджлисе. Комиссия запретила поездку на матч болельщикам, а лучший друг президента, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, отговорил от посещения стадиона 30 депутатов, которые было собрались сопровождать президента. Чтобы отговорить Гюля, пошли даже на шантаж, опубликовали его снимки, сделанные в начале 90-х годов на похоронах Тургута Азала, бывшего главы турецкого государства. На фото молодой депутат от партии Рифах Абдулла Гюль призывает не подавать руки армянскому президенту Левонутер Петросяну, который собирался приехать в Турцию для участия в церемонии похорон. Президент Турции прибудет в Ереван за 2 часа до начала матча и проведет переговоры с президентом Армении. После окончания матча турецкая делегация сразу покинет Ереван. Между тем, президент США Джордж Буш в телефонном разговоре со своим турецкой коллегой назвал решение Гюля храбрым мужским поступком. В Турции говорят о том, что Федерация футбола Армении приняла решение изменить свой логотип. Священную для армян гору Арарат, которая находится на территории современной Турции, заменили на более нейтральный футбольный мяч, чтобы не обидеть соперников.
Из Стамбула Елена Солнцева. Сборная Турции – это бронзовый призер завершившегося недавно чемпионата Европы по футболу. Сборная Армении пока не добивалась заметных успехов на международном уровне. Тем не менее, мой коллега Граир Тамразян верит в достойное выступление сборной Армении.
Еще при Советском Союзе Армения была маленькая держава футбольная. Арарат стал чемпионом, даже завоевал кубок. Да? В футболе все возможно. Особенно если мы говорим о таком матче, да. Я думаю, что армяне сделают все, чтобы как минимум сыграть ничью.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были директор армянской службы «Радио Свобода» Граир Тамразян и стамбульский корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева. Президенты Турции и Армении впервые в истории вместе посмотрят футбольный матч национальных сборных. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 сентября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час, как обычно, по будним дням. С вами был Андрей Шара. Прощаюсь до завтра. А вы не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой рассказ о театральном фестивале «Твой шанс» в российском часе радиопрограммы. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».